Глава 9. Получив разрешение диспетчера транспортной инспекции на старт, Павел привычно провел контроль функционирования и поднял машину в воздух. Через 5 минут он был над стволом. Зависнув на минуту на высоте в 10 километров, Павел сообщил в центр о своих действиях и попросил включить его КОК в поисково-опознавательную сеть группы Road Asker. Переключив станцию связи на волну интеркома, он стал слушать переговоры пилотов иноземных служб между собой. Голоса были негромкие, буднично спокойные, и Павлу снова на короткое время показались напрасными его тревоги и страхи. Жизнь Земли продолжалась обычными темпами, и даже здесь, в районе катастрофы, где УАСС ввело режим бедствия, не чувствовалось лихорадочной и жесткой спешки, напряжения и тревоги, соответствующих настоящему бедствию, влекущему разрушение, уничтожение природной среды и человеческие жертвы. КОК медленно пополз вверх. Зеленая холмистая равнина вокруг ствола отодвинулась, детали и подробности ландшафта растворились на фоне сочной зелени. Ствол превратился в белый карандаш, воткнутый острым концом в землю. Мимо проскользнул ажурный короб с шариком кабины на торце, излучатель силового поля. В километре висел второй такой же, за ним еще один. Вероятно, пояс силового заграждения. На высоте 40 километров Павла окликнули. «Эй, кто там лезет на пролом?» «Пилот неизвестного Коракла, ответьте патрулю заграждения, вы нарушаете режим работы». Павел притормозил подъем. «Инспектор Жданов, отдел безопасности Роуд Аскер». Тон патрульного не изменился. «Будьте внимательны. Выйдите из зоны риска». Вскоре Павел оказался в непосредственной близости от первой из странных областей, светящегося слоя площадью в 2 десятка квадратных километров. На фоне фиолетового купола неба стратосферы она выглядела красивой, зеленовато светящейся паутиной, похожей на интерференционную картину световых волн. Узор паутины медленно и непрерывно менялся, из-за чего казалось, что она то удаляется, то приближается. Танцует. Павел направил КОК прямо в ее центр, готовый изменить курс при первых же признаках опасности, но делать ему это не пришлось. Аппарат сам собой, без команды, плавно изменил направление движения и отвернул от покрывала. В рубке зазвучал тот же голос. «Инспектор, вы в опасном районе. Прошу не мешать работе исследователей». «Как слышите?» «Прекрасно слышу», — пробормотал Павел сердито. «Чем опасен район свечения? В его излучении есть жесткая компонента. Машина имеет полевую защиту от всех видов излучения. И все же, прошу не рисковать. Исследования свечения начались недавно, могут быть неприятные сюрпризы». «Хорошо, понял». КОК увеличил скорость и вышел из-под светящейся вуали. Земля на глазах превратилась в пухлый голубовато-зеленый шар. 10 000 километров до следующей загадочной области пространства пузыря отталкивания КОК преодолел за 2 минуты. Здесь повторилась та же ситуация, что и у зоны свечения. КОК изменил траекторию и погасил скорость почти до нуля. «Вы у зоны 2», — произнес знакомый патрульный. «Диаметр зоны 1000 километров. Включите локацию в диапазоне инфра». Павел послушно включил локаторы и увидел впереди и внизу мерцающую голубоватым светом объемную фигуру. Сетчатый шар. «Вокруг зоны установлены радиоотражатели, чтобы было видно издалека», — догадался инспектор. «Напрасно полетел», — подумал он вдруг, разглядывая на экранчике локатора светящуюся мошкару вокруг 1000-километрового пузыря. «Никто сейчас не скажет, связаны ли эти странные образования с работой ствола, а интуиция не обладает правом проверенного факта. Что из того, что я убежден в их связи? Доказательств-то нет. Доказать эту связь можно только, побывав в лаборатории». С полчаса Павел выписывал петли возле громадного шара, пустого, как и пространство кругом. С сочувствием подумал о суетящихся исследователях, которым предстояло больше разочароваться, чем радоваться открытиям, и повернул КОК носом к земле. Тоскливое чувство ненужности вернулось вновь и потащило за собой привычную цепь размышлений, конечным итогом которых были злость и боль неведомой утраты. Злость на себя за несвойственные ему переживания, чувство утраты – сугубо конкретное чувство, поводом для которого были воспоминания о Люции. В управлении Павла ждали сообщения об испытаниях скафандра и короткая записка комиссара безопасности. «Павел, зайдите, вы мне нужны». Записка была оставлена 2 часа назад. Ломая голову, зачем он понадобился Ромашину, Павел привел себя в порядок. Он знал, что начальник ценит аккуратность и подтянутость, внешнюю и внутреннюю. Видеопласт кабинета на этот раз встретил его дубовой рощей, с запахом прелой листвы, грибов, дубовой коры. Ромашин сидел за столом, но встал, когда вошел инспектор, из-под лобья глянул на него. «Подождите немного». Комиссар подошел к стене кабинета и шагнул в нее, как в облако тумана. На миг на стене остался гореть желтый контур его тела, потом исчез. Павел молча ждал, разглядывая обстановку кабинета. Через минуту из стены вышел Ромашин. Сел за стол, но сесть гостю не предложил, кивнул на стену. «Пройдите на контроль». Павел, не удивляясь, вошел в стену из мерцающего огнями янтарного пластика. Точно так же, как и комиссар до этого, пережил неприятное ощущение глухоты, сопровождавшее нырок под колпак абсолютной защиты, и встретил невозмутимый взгляд Ромашина. Павел невольно оглянулся назад. «Это двойник», — спокойно произнес комиссар. «Я не должен отлучаться из кабинета, если я там есть». Он отступил в сторону и навстречу Павлу шагнул он сам. Подмигнул, исчез за остающейся твердой на вид стеной. Павел проводил его взглядом, повернулся к комиссару. «Я тоже должен быть там, коль уж пришел». «Значит, вас пасут серьезно?» Ромашин сел в одно из кресел, стоявшее у столика с фруктами, показал рукой на другое. «Садитесь, поговорим». «Слежки за собой не заметили?» «Заметил», — помедлив сказал Павел. «Давно». «Агентурную, визуальную, с применением спецсредств?» «Уровень санитаров агентурно-визуальный, но я...» «Чувствуете дистанционку?» Павел поднял на комиссара твердый взгляд. «Дело в том, что я... паранорм. А в личном деле об этом ни слова». Павел открыл рот, чтобы оправдаться, но передумал. Ромашин кивнул. «В принципе, это не преступление. Паранормы, насколько я знаю, в подавляющем большинстве не любят демонстрировать свои возможности. Что ж, тем лучше для дела. Если бы санитары узнали о ваших данных, мы с вами, наверное, уже не разговаривали бы. Им удалось выбить почти всех паранормов, самых серьезных своих врагов. Я вижу, вы до сих пор сомневаетесь в целесообразности режима бедствия». «Я почему-то считал, что внешняя сторона этой формы тревоги выражается эффектней. 2 года назад я был свидетелем тревоги по форме «Шторм». Тогда управление проводило операцию «Демон». Подробностей не знаю, помню только, что где-то в Северной Америке обнаружили неземной аппарат, обладающий способностью изменять реальность мира. За ним прилетели хозяева, и дело едва не закончилось крупной катастрофой. Вот тогда режим бедствия был исключительно заметен. В воздух были подняты все 3 спасательных флота УАСС. Руководителем операции был я, но мы отвлеклись. Вы говорите, что настоящий режим бедствия со стороны не заметен? Что ж, как мне кажется, это большая похвала делу безопасности, да еще из уст профессионала. Наша работа должна быть незаметной и эффективной. Ну-ка, смотрите». Ромашин наклонился над столом, стремительно прошелся пальцами по сенсоратуре. В стенах комнаты загорелись ячеи виомов. Каждый показывал свою картину, в основном рубки спейсеров дальразведки и погранслужбы, посты связи станций приема аварийных сигналов и посты оперативного дежурства, диспетчерские пункты аварийно-спасательной службы, кабинеты руководителей управления. Вы видите изнутри систему координации управления по режиму бедствия. Я координатор операции, и на кабинет сведены все цели связи и контроля. Павел кивнул. Напротив, в полутемной рубке одного из спейсеров Звездного флота, плотный, крупнолицый человек с коротким ежиком волос разговаривал с невидимым собеседником. «В первую очередь эвакуируйте женщин и детей, остальные пойдут во вторую очередь. Потом пройдете по трассе Ориона в ТФ-режиме и прощупайте границу мрака, только без ненужного риска». В другом виоме, в такой же рубке, 3 космолетчиков работали на общем пульте, переговариваясь на таком узкоспециальном жаргоне, что Павел с трудом понял, о чем идет речь. Космолет не мог пробиться в какую-то закрытую, неизвестно чем, область пространства. Его выталкивало обратно. В третьем виоме разговор шел о свертывании дальних звездных экспедиций и подготовке к эвакуации колоний у других звезд. В четвертом директор УАСС беседовал с председателем Высшего координационного совета Земли о необходимости переброса энергетического моста от энергостанции Солнечного пояса в район Брянского леса к установкам Центра защиты. Ромашин сделал выпад пальцем в стол, радуга Вьомов погасла. «Так-то», — сказал он, — «это наша работа, и пусть она будет видна только нам». «Теперь поговорим о вас. Вспомните один момент, кто сообщил вам о вызове на Землю в наземный сектор службы». Павел оживил в памяти историю со шлюпом грифа «Геворка». «Прима-пилот базового корабля «Рысь». Меня направили туда, я в курсе. И вы ничему не удивились потом?» «А ведь верно», — вспомнил вдруг Павел. «Полет занял 1.5 часа, и когда я прилетел, заместитель начальника экспедиции сказал, что я вернулся вовремя. Мол, только что пришло ТФ-сообщение с Земли, чтобы меня отправили в отдел безопасности наземного сектора». «Понятное дело, я удивился. Как только что?» «Дежурный сообщил мне об этом 1.5 часа назад, но разбираться было некогда, и я улетел». «Вы хотите сказать, что меня вернули из полета до того, как пришло сообщение с Земли?» «Более того, вас никто не вызывал на Землю», — Павел засмеялся. «Выходит, я все придумал? Легко проверить». «Я констатирую факт, вас никто не вызывал. О том, что вы якобы вызваны в наш сектор, стало известно совсем недавно. Я, кажется, знаю, в чем дело. Зато я ничего не понимаю. Сейчас поймете. Вспомните последнее. Сегодня утром вы решили пройти по вектору от ствола, посмотреть на странное явление, свечение стратосферы, пузырь отталкивания, так? Признаюсь, это было лишним. Нет сомнений, что свечение и все остальное связано со стволом. Но я не знал, что делать. Во время полета вы разговаривали? Со службой координации транспорта и патрулем. Вас останавливали? 2 раза. У зоны свечения и у пузыря отталкивания. Что говорилось при этом? Дословно не помню, но что-то вроде «вы в опасной зоне, включите локаторы, не мешайте работе». Дело в том, что никто с вами не разговаривал. Во всяком случае, никто из людей. Коррекцию траектории полета осуществляют автоматы, а они не запрограммированы вести переговоры с пилотами всех видов транспорта. Были слышны только ваши реплики и ни слова тех, кто с вами разговаривал. Павел молча смотрел на Ромашина. Тот слабо улыбался. «Интересно, правда? Хотите, верьте, хотите, нет, но за вами установлено наблюдение. Хотелось бы знать, кто этот неизвестный родитель, волнующийся за вашу судьбу». Павел оценил скрытый подтекст встречи начальника отдела. Если бы ему не доверяли, этого разговора не было бы. «Если это все связано с лабораторией», — продолжал Ромашин, «а иначе все происшедшее с вами теряет смысл, то вывод напрашивается сам собой. Кто-то, не люди, назначил вас главным исполнителем по выключению ствола и печется о вашем здоровье, чтобы, не дай бог, до похода в ствол с вами ничего не случилось». «Даже сказать нечего. Полный сумбур в голове». Павел погладил шею у затылка. «Но почему я? Чем я так понравился моему визави?» «И нас интересует этот вопрос. Вам придется пройти медосмотр в полном объеме и психологическое тестирование. Не возражаете?» «Не очень приятное известие». Павел поймал себя на том, что хочет почесать затылок, и взял себя в руки. «Я согласен, если это необходимо. Выходит, меня пасут теперь 3 конторы. Ваша служба, извините, санитары и те, кто следит. Не слишком ли много для одной персоны? Не пересекутся ли курсы тех, других и третьих, так что в проигрыше окажусь я?» Ромашин погрустнел. «Гарантий дать не могу, но, судя по последним событиям, вам ничего не угрожает в ближайшем будущем». «Вот после запуска вас в ствол...» Комиссар снова стал невозмутимым, явно изучая реакцию инспектора. «Но об этом мы успеем поговорить. Задачей номер 1 после прорыва будет создание группы спецназа. Задачей номер 2 – выключение хронобура. Но где я найду исполнителей? Или вы запустите их следом за мной? Мы будем пытаться, но вряд ли этот маневр удастся повторить много раз. Хирурги сделают все возможное, чтобы нам помешать. И не исключено, что вам придется рекрутировать в спецкоманду тех людей, что бродят по стволу в разных временных узлах». Комиссар встал, положил руку на плечо поднявшегося Павла. «Я все понимаю, Гриф. Утешать не буду. Утверждать, что все кончится хорошо, тоже. В данный момент, уж ты прости, я думаю не о тебе и не о себе. На карту, по словам Златкова, поставлено будущее мироздания. И что-то мне подсказывает, что он ненамного преувеличил опасность. Конечно, для нас с тобой все равно, что будет со Вселенной, если исчезнем мы сами. Но у нас нет выбора. Кого спасать, не надо меня убеждать», — тихо сказал Павел, не заметив, что они перешли на «ты». «Все, что от меня зависит, я сделаю». Он поднял голову, словно хотел увидеть наблюдателя, но видел над собой только голубой потолок.